Точка відліку.
Тут немає правильних відповідей, є пошук і повага до іншого.
Точка відліку.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо точку відліку з Олександром Доброєром. Дякуємо за це пряме включення з Одеси. Вітаємо вас, пане Олександре. Ну що ж, сьогоднішня наша тема, вона є темою дещо не пов'язаною прямо з тими подіями, які відбуваються в Україні, але опосередковано, звичайно, ця тема, вона є близька. І сьогодні ми будемо говорити про кризу чоловіків-католиків. Нещодавно вийшло інтерв'ю кардинала Реймонда Берка про, власне, кризу чоловіків і його пропозиції щодо вирішення. Тому я запрошую зараз і вас, шановні радіослухачі, і вас, пане Олександре, міркувати разом про те, що це за криза і все ж таки, як її вирішити. Дорогі друзі, шановні слухачі, ви маєте можливість вже просто зараз телефонувати в ефір і говорити, чи вважаєте ви, що сьогодні ми можемо спостерігати кризу чоловіків в церкві? І в чому вона полягає? Телефони нашого ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Зараз звертаюся до свого гостя, пана Олександра Доброєра, богослова з Одеси. Прошу, пане Олександре, як ви вважаєте, що це за криза, чи існує вона і в чому полягає?
І ще раз добрий вечір, Олексій, добрий вечір, наші радіослушателі. В анонсі, в джинглі, который предваряет нашу передачу, говорится о том, что здесь нет правильных ответов, здесь есть поиск. И я бы хотел пригласить активнее участвовать наших радиослушателей в обсуждении этого вопроса, потому что это касается непосредственным образом нас, мужчин, и я думаю, что нам вместе нужно подумать о том, как выглядит ситуация сегодня с мужчинами в церкви. Что близко мне в упомянутом вами интервью, которое недавно появилось в печати, мне близко то, что кардинал говорит о кризисе священного, что кризис мужчины начинается с кризиса осознания или предстояния перед священным мужчиной. Я думаю, что вот это вот ощущение священности Бога, оно сохранено у тех, кого Папа Иоанн Павел II называет нашими старшими братьями по вере. За углом моего дома, буквально в нескольких десятках метров от моего дома, находится синагога. И я довольно часто вижу идущих в синагогу мужчин, ведущих за руку своих детей, и по дороге неспешно разговаривающих с ними о разных важных для этих детей вещах. Я думаю, что первопричина вот такого нашего, как бы того, что мужчины стесняются ходить в церковь, того, что они не находят в себе зачастую места, а ведь это так, если мы посмотрим на наши приходы, они в основном женские приходы, связано с тем, что мужчина перестал осознавать свою роль как предстоятеля за свою семью перед Богом. Вспомните, на страницах Священного Писания, в книге Иова, например, говорится о том, что Иов часто приносил жертвы Богу за свою семью, и там есть такие слова, что он приносит жертву и говорит, есть ли есть грех моих детей, или нет ли греха моих детей. То есть мужчина – это тот, кто опекает свою семью, а сфера духовной жизни, духовной опеки также лежит в сфере компетенции мужчины. И я думаю, что это то, что мы должны в первую очередь открыть для себя. То, что мы, наши украинские мужчины довольно часто, и наши католики заботятся о том, чтобы содержать свою семью, чтобы дать детям и женам все необходимое. Но первое, что необходимо нашим детям, нашим женам, нашим семьям – это духовное предстояние наше и духовная опека. Думаю, это вот первое, что нам необходимо.
Пане Олександре, чи гадаєте ви, що ось ця проблема нерозуміння чоловіком священного, вона випливає з того, що ось це предстояння перед Богом за свою сім'ю, опіка молитовна, духовна за свою сім'ю, боротьба також, як і у випадку Йова, за святість і праведність сім'ї, або, наприклад, Ісуса Навина, який сказав, що я і весь мій дім будемо служити Богу. І, власне, він розпочав ось ці словом «я». Тобто, перш за все, він буде служити Богові. Все це пов'язане з тим, що на сьогоднішній день духовне, літургійне життя є дещо баналізоване. Тобто, ми приходимо на службу, щоб відстояти і щоб не мати на совісті гріха не бути на службі. А не розуміємо, що це, наприклад, боротьба духовна за святість, за сім'ю, боротьба проти диявола. Тобто ми виконуємо це як процедуру, не бачачи в цьому чогось такого живого.
Я думаю, що це зв'язано, Олексій, як мені видиться, з тим, що ми не осознаємо своє призвання як священники, тому що всі ми священствующий народ Нового Завета. Ведь в таинстве крещения и миропомазания фактически мы поставляемся в священники Богу живому. У нас есть некоторая путаница в нашей терминологии. Те, кого Новый Завет называет пресвитерами, мы называем их священниками, и нам кажется, что они выполняют свою работу, но ведь им же пристало, у них профессия такая, проповедовать, молиться. А мы приходим зачастую в церковь как бюро добрых услуг для того, чтобы отбыть необходимую повинность Богу свечка, черту кочерга. То есть, ну, отстоять эти час в неделю или полтора часа в неделю и вернуться к своим повседневным обязанностям. А документы церкви, документы Второго Ватиканского собора говорят нам о том, что Евхаристия, евхаристическое богослужение является вершиной, кульминацией христианской жизни. Что это означает? Что все, что мы проживаем каждый свой день, мы как приношение даров приносим Божьему алтарю. И здесь переживаем вместе с общиной, вместе с предстоятелем этой общины, без которой это жертвоприношение вполне невозможно, то есть того, кого мы называем священником. Мы переживаем вот эту голгофскую жертву вновь и вновь. И за это мы должны благодарить. Я думаю, что второй момент, вот, которого нам не хватает в нашей, наверное, жизни, и думаю, что вот в духовности мужчин, это умение благодарить. Благодарить Бога за то, что у нас есть, за то, что Он благословляет нас каждым днем, новым днем нашей жизни, за то, что у нас есть семья, за то, что Он даровал нам семью, детей, жену, за то, что Он даровал нам дар веры в конечном итоге, который все-таки дает нам иное видение того, что, ну, что происходит в жизни, что наша жизнь не ограничивается этим временным бытием.
Пане Олександре,
призыв Павла за все благодарить, он чрезвычайно важен.
Я дозволю собі ще одну репліку, до якої ми повернемося після телефонного дзвінка. Ось якщо порівняти те, що відбувалося, наприклад, з учнями Ісуса, з апостолами, то їх спіткали постійні пригоди. Ісус постійно вів їх туди, куди, ну, цікаво чоловікові, де чоловік випробовується, де є певні долання труднощів. Наприклад, та ж сама буря на морі. І багато-багато інших моментів, які застали учнів саме за чоловічою справою, цікавою чоловікові. І зараз, якщо порівняти сучасну церкву, вона чи пропонує чоловікові те, що цікаво його чоловічій натурі. Давайте про це поговоримо після дзвінка. Слава Ісусу Христу, добрий вечір.
Доброго вечора, слава навіки Богу, Оксана. Я дуже дякую шановному гостю пану Олександру за те, що він навів за приклад синагогу, чоловіків, які з дітьми прямують туди. Я більше вам скажу, ми, християни, дійсно маємо спочатку стати євреями і наслідувати їх в любові до Бога. До чого я веду? Згідно з Конституцією, основним законом, у нас розділена церква, релігійна організація від держави. Але...
Пані Оксано, ми знаємо вас, ваш меседж. Ви про чоловіків маєте щось
маю.
Сказати?
Так ось чоловіки їхні, рабе Любачівський, не розділив. Основний закон він на друге місце поставив, а любов до Бога на перше. У нас в Україні за податки українства всупереч Конституції є загальноосвітні.
Дякуємо. Насправді, ну, дякуємо вам і за терпеливість, і за те, що ви так настійливо хочете ось цей меседж, який ми добре вже знаємо протягом років, і ще раз нам доносите. Давайте це робити у відповідний час, у відповідну тему. Дякую вам, пані Оксано. І запрошую наших слухачів долучатися до розмови, телефонувати в ефір за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098, 650-18-60, 093-323-73-18. Писати також можете на Skype, на Facebook. Радіо Марія вже є відповідний статус, під яким в коментарях ми чекаємо на ваші думки. І повертаємося до цього питання, яке я також скеровую вам, шановні слухачі. Ісус пропонував пригоди учням, чоловікам. Чи пропонує сьогоднішня церква чоловікам щось чоловіче?
Я думаю, що странствие в царстві Боже – це взагалі головокружительне приключення на пути, к которому у нас достаточно трудностей для преодоления. Но говоря об этих трудностях, конечно, я думаю, что нужно сосредоточиться на тех ключевых моментах, где в своей повседневной жизни мужчина переживает трудности, где может ему сопутствовать церковь. Это наша профессиональная жизнь. Ведь существует, история церкви знает, существует, например, то, что бы мы назвали, как угодно это может называться, там, профсоюзы, цеха, объединения людей, верующих по профессиональному признаку, врачей, католиков, учителей католиков. Я думаю, что это у нас, ну, в принципе, не очень развито, потому что, выполняя свою ежедневную работу, те же самые врачи, педагоги, водители, политики, да кто угодно – стоит перед лицом многих трудностей, где ему необходима поддержка общины и молитвенная, и советом. Должны быть единомышленники, которые понимают, чем живут эти люди. Дальше, я думаю, что момент семьи у нас достаточно... тоже банальное отношение к этому. Вы абсолютно правы, что мужчина любит то и тянется к тому, что трудно, то, что просто не влечет его. Нам, мужчинам, зачастую кажется, что семейная жизнь, это, ну, она устроена очень просто. Что там, накормил, обеспечил всем необходимым, выгулял. Ну и, в принципе, все нормально, все как у людей. На самом же деле, я размышляю вот о нашем призвании к священству, к размышляю над нашей пророческой царственной функцией, нас, христиан, которая... дается нам с крещением, думал, а где реализуется в первую очередь наша пророческая миссия? Да в научении детей. Ведь дети – это прекрасное, воспитание детей – это прекрасная функция, которая связана с множеством трудностей. Вот действительно трудностей, вызовом для мужчины. И место мужчины в семье – гармоничное место, которое занимает отец по отношению к своим детям, чрезвычайно важно для того, чтобы выросли дети гармоничными личностями с целостным характером, которые могли бы выйти в самостоятельную жизнь. И я думаю, что для мужчин это довольно трудное задание, и здесь церковь тоже должна помогать его выполнять, потому что именно возвращая нам осознание того, что мы, мужчины, которые сильные, которые выносливые, которые ответственные, предстоим перед кем-то, кто больше нас, предстоим перед Божьим ликом, оно выстраивает все в нужной перспективе. Когда-то блаженный Августин сказал, что если Бог будет на первом месте, то все будет на своих местах. Вот я думаю, что это касается и места мужчины в обществе, и перефразируя, можно сказать, если отец, который преклоняет колени перед Богом, займет подобающее ему место в семье, то эта семья будет, в этой семье будет все в порядке, все будет на своих местах.
Дякую, пане Олександре, вам за відповідь. У нас є телефонний дзвінок, я запрошую долучатися інших. Вітаємо вас.
Слава Богу.
Слава Богу.
У меня такой вопрос. Если, например, человек вначале вращался в мире, скажем так, у него было много, ну, не друзей, скажем так, товарищей, и он, ну, так же, как, в принципе, его друзья, там, стал подгнившим чувством юмора, то есть какие-то были такие бутылочные, скажем так, празднества и так далее и тому подобное. И вот когда человек, скажем так, покаялся, принял крещение, вот, вместо того, чтобы как бы приводить своих бывших товарищей к Богу, он просто от них отгораживается, потому что, ну, как бы, не может их терпеть уже. То есть поменялось отношение, ну, вместо того, чтобы, скажем так, какая-то была любовь, да, которая от Бога, Духа Святого, которая бы, ну, побуждала этих людей каким-то образом евангелизировать, просто есть какое-то чувство отчуждения. То есть каким образом от этого избавиться? Что-то такое, как бы камень, какое-то ожесточение сердца, каменная почва, или что это? Каким образом от этого можно избавиться?
Дякуємо вам за це запитання.
Спасибо. Спасибо большое за ваш звонок и за ваш вопрос. Это очень серьезный вопрос. Как мне видится, безусловно, здесь есть два пути. Если человек покаялся и пришел к Богу, он должен все же окрепнуть в своей вере. Мы не всегда можем повлиять непосредственным образом на наше окружение. Безусловно, это прекрасно, если Бог положит это на сердце, если Бог вразумит, как это сделать. Это хорошо, но иногда мы не способны повлиять на это окружение, и мы ищем другое окружение. И таким окружением может стать для нас община, где мы чувствуем себя все-таки в безопасности. Да? Человек все-таки возгревает свою веру, растит ее. И я бы не говорил, ну, я бы не давал однозначной оценки, что это вот такое какое-то отстранение и от этих людей, охлаждение. Мы можем за них молиться. Мы можем встречаться, разговаривать с ними, не обязательно, но избегая при этом вот таких возлияний, о которых говорит наш радиослушатель. И, ну, то есть я бы не воспринимал это как нелюбовь к ним. Это, наверное, чувство, да, или слабость. Это чувство самосохранения, это, ну, это нормальное чувство для нас. Мы же не бросаемся туда, где нас поджидает физическая опасность. Это опасность нашей духовной жизни, и мы этого остерегаемся. Хотя понимаем, что есть люди, которые близки нам или были когда-то близки, которые находятся в этой опасности, и мы хотели бы их оттуда тоже извлечь и показать им безопасный путь их жизни. Я думаю, что первое, что мы можем делать, это молиться, потому что мы иногда относимся к молитве как к последнему средству. Ну, если я ничего не могу сделать, то уж я тогда помолюсь. А молитва на самом деле – это великое делание, которое Бог даровал в первую очередь мужчине, который таким образом может менять облик мира. И в молитве Бог наставляет нас, как поступать в таких случаях. В том числе, он также через молитву может коснуться сердца этих людей. Поэтому я бы начинал с усиленной молитвы за этих своих друзей, не оставляя их, в этом бы проявлялась к ним любовь и верность в дружбе, в новом понимании этой дружбы, которую обрел наш радиослушатель или тот, о ком он говорит.
Дякую, пане Олександре, вам за цю відповідь. Я нагадую, що це передача «Точка відліку». Ми продовжуємо.
Точка відліку.
Тут немає правильних відповідей, є пошук і повага до іншого.
Точка відліку.
Мене звати Олексій Погорєлов, моїм гостем є пан Олександр Доброєр, теолог. Він на прямому включенні з Одеси. Ми говоримо про чоловіків в церкві. Телефони нашого ефіру 577-56-45, 577-56-46. 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Долучайтеся. Також можете писати в Skype FM69-68 та на Фейсбук під відповідним статусом. Під відповідним статусом на Радіо Марія. Пане Олександре, ви в останній вашій відповіді зачепили сім'ю, але я хочу все ж таки повернутися до церкви і зацитувати кардинала Берка, власне, з якого все розпочалося. Саме він давав дуже цікаве інтерв'ю про кризу чоловіків-католиків і спроби її вирішення. І, власне, натхненні цим інтерв'ю, ми пробуємо тут роздумувати над роллю чоловіка в сучасній церкві. Отож, слово кардиналу Берку. Церква стала дуже фемінізована. Без сумніву, жінки просто чудові. Вони дуже природньо реагують на заклик бути активними в церкві. Крім священника, храм заповнений жінками, діяльність на парафії, навіть літургія потрапили під вплив жінок і стали настільки фемінізованими в певних місцях, що чоловіки навіть не хочуть брати будь-яку участь в цьому. Що скажете з цього приводу?
Я думаю, что кардинал Берг говорит немного о реальности американской церкви, скорее, чем она не вполне конгруентна с ситуацией церкви в Украине. Но, безусловно, вопрос заключается в том, что мужчина может делать для прихода, в приходе. Правда, ведь кажется, что если священник там за все отвечает, то где здесь место мужчины? Опять же, говоря о предстоянии перед священным ликом Бога, литургическое действие, вовлечение мужчин в литургию, которая является сугубо мужским делом, это способ привлечения мужчин в церковь, показать красоту литургического служения, участия в нем. Дальше, я думаю, что, безусловно, для мужчин нашлось бы место в приходах, если бы мы развивали приходские советы. Безусловно, ну, они существуют в некоторых местах в Украине, в других их нет. Кто-то считает, что они не нужны, но приходские советы – это как раз некий такой орган совещательный, вспомогательный для священника, который разделяет с ним ответственность за приход, потому что приход, священники меняются, священники приходят и уходят, а наши родители, мы, наши дети жили, живем и будем жить в этом приходе, в этой общине. Это наш дом. И вот мне кажется, что если мы не имеем какой-то ответственности за что-то в этом доме, мы не чувствуем своей причастности к этому дому. Нам было время, многое легко давалось. Слава тебе, Господи, что были люди, которые помогали нам восстанавливать наши церкви, украшать наши церкви. Это, конечно же, и организация Ренавабис, и другие организации, и христиане Польши. Но мы должны взять на себя ответственность за то, что происходит в нашем приходе. Мы должны почувствовать, что мы являемся его частью. Быть может, в нем не будет так празднично, ярко и хорошо, если мы не в состоянии его так содержать. Но посмотрите, наши дома выглядят по-разному. Кто-то живет богаче, кто-то живет скромнее. Но все мы ценим наш дом, потому что мы вложили в него наш труд, наши ресурсы, наше сердце. Мы посвятили часть своей жизни тому, чтобы обустроить дом, в котором мы живем. И я думаю, что вот обустройством храма, ответственностью за то, как он выглядит, что в нем сделано. Ведь очень много мужчин, которые могут делать большую работу в этих общинах. Я думаю, что вот это тоже способ делегирования ответственности мужчинам, которые будут себя отождествлять с этим приходом.
І наостанок я хочу запитати вас, пане Олександре, про катехізацію. Так, дітей, адже всіх дітей, і хлопчиків, і дівчат навчають в основному сестри-монахині, які дають дітям розуміння Христа зі своєї жіночої точки зору. І при цьому чи не нівелюється ось той момент, що Христос був чоловіком на землі, мужчиною?
Это сложный, это сложный вопрос, ведь передавать веру могут кто угодно, и мужчины, и женщины, и в этом смысле роль матери очень важна в семье, но, безусловно, дефицит в преподавании Слова Божьего, а это Божье Слово, в нем особый вес и значение. Дефицит преподавания его мужчинами, он, безусловно, сказывается. Тем самым мы снова показываем, что это женская работа, что это, вот научить детей приготовить к таинствам, это,
сестры-монашечки.
По остаточному принципу. А я помню, например, в нашем приходе отец был воспитан в приходе, в котором вырос я, у отца Тадеуша Хопы, отец Андрей Яницкий, который сейчас несет свое служение среди армяно-католиков в Грузии. Очень хороший душепастырь, такой крепкий священник. И я помню, что основы его веры, я этого не застал, я позже пришел в церковь, но я помню, как он мне рассказывал, как отец, его отец сделал для него рукописный молитвенник. Он его переплел кожей тогда, когда молитвенников еще не было, когда это был большой дефицит. И отец Андрей, тогда еще мальчик Андрей, трепетно всякий раз приходил на мессу с тем молитвенником, который для него специально сделал его отец. Вместе с отцом они приходили, молились в храме Святого Петра. Я думаю, что вот такие вещи, когда отец показывает ребенку. Отец для ребенка – это некий символ Бога, это авторитет. Но когда отец показывает, что есть еще какой-то авторитет, перед которым преклоняется он, это имеет колоссальное воспитательное значение для мальчиков, для девочек, для детей. И здесь я готов с вами согласиться, что, безусловно, необходимо привлекать к преподаванию Божьего закона, в том числе и мужчин. Я думаю, что если... А это требует катехизации взрослых. Но я думаю, что пройдя такую катехизацию взрослых, мужчины на уровне, необходимом для подготовки, например, к первому причастию или к каким-то другим важным событиям, или какие-то консультационные встречи с теми, кто готовится к принятию таинства супружества. Я уверен, что мужчины, живущие долго в браке, имеют чем поделиться с мальчиками, которые желают вступить в брак. Этим не следует пренебрегать, мне кажется.
У нас є ще один телефонний дзвінок на завершення нашої передачі. Вітаємо вас.
Так, у нас запитання. Якщо ви бажаєте бачити у ваших храмах більше людей, то як може вести сліпий сліпого? Куди вони обоє впадуть? І вже впали. В яму, говорить Ісус Христос. Бо грішник грішника не може до кращого привести.
То що ви пропонуєте в контексті теми про чоловіків в церкві? Я прошу, пані.
Є Бог, Слово Боже, є храм Божий.
Зрозуміло. Дякуємо вам.
Спасибо. Я хотел бы очень коротко отреагировать просто на то, что церковь – это не сообщество святых, это община грешников, потому что не больные, но не здоровые, но больные нуждаются во враче. И я думаю, что попытки такой в виде церковь слишком совершенной, они очень пагубны для церкви. Давайте смотреть реалистично. Мы грешные люди, которые живем в Святой Церкви Господь нас собирает, но мы грешные и слабые. Тем не менее, Господь дает нам инструменты, таинства, которые освещают нашу жизнь. И я думаю, что приступая к таинствам, живя таинственной жизнью, мы совершаем путь преображения нашей жизни.
Пане Олександре, чим би ви хотіли завершити цю передачу все ж таки про чоловіків?
Я би хотів попросити, призвати мужчин найти в себе мужество быть мужественными. Мужественными в том смысле, в котором это видит Библия, библейский автор. Мужчина, роль мужчины с точки зрения библейского автора – это предстояние перед Божьим лицом, это благодарственная и заступническая молитва за свою семью, это участие в литургических действиях, это почитание Бога и это наставление своих детей в Божьем законе. Давайте об этом помнить, давайте более серьезно к этому относиться. Давайте больше посвящать времени и сил этому.
Це був пан Олександр Доброєр, богослов з Одеси. Я, Олексій Погорєлов, прощаюся з вами. Це була передача «Точка відліку». Моліться, щоб більше чоловіків і більше чоловічості в чоловіках було присутнє в храмах, було присутнє в християнських сім'ях. З Богом!